says.
Римлянам 15:29-16:7. Символ авторского права 2024 Крейг Кинер и Тед Хильдебранд.
Paulus wendet diesen Begriff auf sie als Paar an. Lobt ihren Dienst.
Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие 16, посвященное Римлянам 15:29-16:7. Миссией Павла было достичь концов земли. Цель заключалась в том, чтобы заложить фундамент там, где фундамент раньше не был заложен, чтобы другие могли строить на этом фундаменте и еще больше распространять Евангелие. И Павел скоро сможет приехать в Рим, он думает, надеется, молится, потому что у него еще есть одна миссия, которую он хочет выполнить. Он хочет связаться с Испанией, но перед этим ему нужно съездить в Иерусалим. Но об испанской миссии он представил в 24 стихе, и он будет говорить о ней подробнее в 28 стихе. Рим был в пути, и не будет считаться грубостью сказать: «Эй, я собираюсь в это место. Я просто хочу остановиться и навестить тебя по дороге. Иначе я бы не навещал тебя». Это не будет считаться грубостью, потому что это было большое расстояние. Тогда путешествие занимало много времени. Итак, люди поняли, что если вы собираетесь идти куда-то, то вы идете последовательно. Вы не ходите туда-сюда, туда-сюда. Кроме того, это были большие расходы, особенно потому, что Павел обычно брал с собой своих спутников. Итак, у них всех должна быть плата за проезд на эти рейсы. Он занимался командным служением. Он был наставником молодых служителей и приумножал их. А иногда он мог оставить их по местам, они могли продолжить работу там. Но Испания действительно открыла бы для него новые горизонты из-за определенных культурных и языковых барьеров. Куда бы он ни побывал, он может говорить по-гречески. В Коринфе были греческий и латынь, а в Филиппах. И то, что вы родились римским гражданином, не означает, что вы автоматически говорите на латыни. Но, вероятно, поскольку у него было видение поехать в Рим, возможно, если у него еще не было латыни, вероятно, он, вероятно, выучил немного латыни, пока был в Коринфе. Но в Испании не говорили по-гречески, и большинство людей не говорили по-латыни. Однако это было в Западном Средиземноморье, поэтому некоторые люди говорили на латыни. В Западной Испании было несколько латиноязычных колоний. Ему придется уметь пользоваться латынью или полагаться на переводчиков, которых он, возможно, сможет подобрать в Риме. Кроме того, в Испании не будет еврейских связей. Синагоги там были позже, намного позже, но у нас не так уж много свидетельств того, что евреи жили в Испании в начале первого века. Павел обычно начинал в синагогах. Мы видим это в Деяниях 13:5 и в других местах Деяний. Я также думаю, что это довольно сильно подразумевается во 2 Коринфянам 11:24. Итак, Пол действительно собирается открыть новые горизонты. Это потребует от него культурного напряжения, но он готов делать все, что придется. Это не значит, что не мог быть кто-то другой, кто мог бы это сделать. Но если никто другой этого не делает, а это необходимо сделать, то это сердце Пола, его миссия — донести информацию до общественности. И поэтому он собирается сделать все возможное, чтобы распространить информацию. И затем он надеется, что это распространится оттуда. Другие продолжат это дальше. И другие продолжили это дело. Обратите внимание, что испанская миссия в стихах 24 и 28 обрамляет миссию в Иерусалиме, о которой говорится между ними. И он говорит: «Я верю в эту испанскую миссию, что вы мне поможете в пути, что является неявной просьбой о поддержке». Они сочли бы за честь сделать это. Обычно считалось честью проявить гостеприимство. Проявить гостеприимство считалось большой честью. Итак, они, несомненно, откликнутся на эту неявную просьбу о поддержке. Поддержка означала, что они отправят его и его товарищей в путь. Возможно, они даже предоставили бы переводчиков, если бы кто-нибудь там уловил видение, что-то в этом роде. но о своей новаторской миссии он говорил в другом месте. Теперь римские верующие могут помочь в этой новаторской испанской миссии. Другие церкви помогли в сфере Восточного Средиземноморья. Западное Средиземноморье было культурной сферой Рима. Вот где они имели культурное влияние. И поэтому они действительно могли ему в этом помочь. Восточные церкви из Ахаи, Македонии и Галатии, а также, как мы имеем основания полагать, из Аксасии, поддержали Иерусалимскую миссию, куда он и направлялся дальше. Упоминание Павла об этом также косвенно полезно, поскольку подразумевает, что восточные церкви доверяют честности Павла в вопросах финансов. Так что смотри, они мне доверяют. Ты тоже можешь мне доверять. А Павел был очень осторожен с финансами. Восьмая и девятая главы второго послания Коринфянам гарантируют, что никто не сможет выступать против нас. Вот почему к нам приезжают представители каждой церкви каждого из этих регионов, чтобы они также могли контролировать, что происходит с этими деньгами. Иерусалимская миссия. Это не должно задерживать его приезд в Рим, если только он не столкнется с проблемами в Иерусалиме. На самом деле он просит молитвы об этом, потому что осознает, что беда возможна. Он не знает всего о будущем. И только после того, как он начал путешествовать, в книге Деяний люди в каждом городе пророчествуют ему, что его ждут неприятности в Иерусалиме. Но в любом случае он просит молитвы о том, чтобы он был спасен от непокорных в Иудее в первой половине 1531 года. Ну, его звучный язык использовался ранее. В 1 час 30 минут и 2, 8 язычники упоминаются как непослушные. Но совсем недавно он говорил о своем народе, как о непослушных людях в 10 часов 21 минута и 11, 30, 32, потому что не все повиновались Евангелию. И они должны были это сделать, потому что это была правда. Итак, Павел молится, чтобы он был спасен от тамошних непослушных. И мы знаем, что там произошло с Павлом из книги Деяний. И если бы у нас не было книги Деяний, то, по крайней мере, у нас были бы последующие письма, которые Павел пишет, находясь под стражей в Риме. Павел действительно попал в беду и, вероятно, был отправлен в Рим. И книга Деяний дает нам хорошее объяснение этому. И самая подробная часть Деяний в целом — повествование «Мы» — материалы очевидцев в Деяниях. В моем комментарии к Деяниям я подробно утверждал, что «мы» означает, что Лука был с ним. Люк увидел это. Павел обратился к кесарю, и поэтому его отправили в Рим под римскую стражу. Итак, он также молится, чтобы его служение, его диакония были приятными или приемлемыми, то же самое слово или познавательное, те же самые слова, которые он до сих пор использовал для этого, для святых. Или мы сказали, что это можно перевести «посвященные», «посвященные Богу». Он имеет в виду святых в Иерусалиме. И раньше он говорил со святыми в Риме, но еще в 26 стихе он говорил о святых в Иерусалиме. Так вот, что он здесь имеет в виду, что они получат его коллекцию. Кстати, раньше, когда я говорил о краях земли и говорил об Африке, к югу от Египта, это была вся Африка, к югу от Египта. В книге Деяний Эфиопия применяется к царству Нероя, и мы знаем это именно потому, что он говорит о тамошней царице как о Киндаке, которая регулярно ассоциировалась с этим конкретным царством. Это было Нубийское черноафриканское королевство, которое было настолько сильным, что римляне не смогли его завоевать, так же, как они не смогли завоевать Парфян на востоке. И они завоевали Галлию, но еще не смогли победить германцев. Они продолжали вести с ними войны. В конце концов, они завоевали бриттов. Собственно, так и сделали во времена Клавдия, так что это уже было сделано в части Британии. Итак, они знали о народах, хотя и за их пределами. Итак, отправляемся на край земли. Но здесь Павел возвращается туда, откуда началась миссия, обратно в Иерусалим. Сбор и уход за нуждающимися. Пол уже участвовал в этом раньше. Деяние 11 часов 30 минут, после того, как Агав и некоторые другие пророки дали пророчество церкви в Антиохии о приближающемся голоде, Деяния 11:30, Варнава и Саул посланы доставить помощь голодающим из Антиохии, хотя пророчество затронет всю страну. Мир. Антиохия тоже столкнется с этим. Но они помогают церкви в Иерусалиме. 12:25, они возвращаются оттуда. В служении Павла, как рассказывает Лука, есть что-то похожее на то, что есть в Деяниях 6, где эти служители отведены для чего-то из того, что уже делали апостолы, для заботы о нуждающихся, и довольно вскоре они тоже начинают проповедовать. Итак, социальное служение, служение бедным очень важно. И это не противоречит служению евангелизации, проповедованию благой вести и учению об Иисусе. И часто именно с этого и начинают. Но Павла спросили колонны в Иерусалиме. Столб на самом деле тогда часто использовался как имя выдающихся или важных людей, точно так же, как оно часто используется в этом смысле в современном английском языке, столпов общества. Но в Галатам 2:10 они просили Павла не забывать о нуждающихся. И он сказал: «А нет, я бы никогда этого не сделал. Я никогда не забуду». Итак, Пол продолжает это делать. Это не разовый случай, это уже случалось раньше. А теперь, однако, имеется очень значительная коллекция из самых разных церквей диаспоры, и не только из Антиохии. И в 1526 году, указывает он, церкви Ахаии и Македонии были рады это сделать. Что ж, мы знаем из 1 и 2 Коринфянам, особенно из 2 Коринфянам, что церковь в Ахаии не обязательно была полностью рада сделать это. 2 Коринфянам 11, похоже, некоторые люди жаловались. К тому времени, когда Павел написал 2 послание к Коринфянам, пришли некоторые посторонние и жаловались: «Ну, Павел, он не берет у тебя никаких денег, потому что он ничего не стоит для себя». Но затем во 2 Коринфянам 12 мы узнаем, что некоторые из них жаловались на то, что он собирал средства для Иерусалимской церкви. Ну, он не заслуживает доверия. Значит, он не возьмет деньги себе. Он берет за это деньги. Но они хотели, чтобы он взял деньги себе, потому что тогда они могли бы стать его покровителем. Они могут как бы контролировать то, что он делает. В 1 Коринфянам 16:1-4 он призывал церкви Ахаи отложить деньги на подготовку. Во 2 Коринфянам, главах 8 и 9, Павел говорит очень мягко, но говорит, что, знаете ли, церкви в Македонии действительно были побуждены к рвению свидетельством о том, что вы, церкви в Ахаи, собирались внести свой вклад в это собрание. И вы знаете, гражданское соперничество в то время было большим явлением, а также региональное соперничество. Итак, теперь говорит Пол, но я посылаю Тита просто для того, чтобы убедиться, что ты действительно готов. Потому что Пол, кажется, немного обеспокоен. Он говорит: «Я не волнуюсь. Я имею в виду, я доверяю тебе. Но я посылаю Титуса на всякий случай». Кажется, Павел немного обеспокоен тем, что церкви Ахаи, которые в данный момент не находятся с ним в идеалистических отношениях из-за пришедших соперников, не собираются готовить пожертвования. Что ж, во 2 послании к Коринфянам это выглядит немного неубедительно, но в Деяниях, главы с 21 по 3, приходит Павел и проводит с ними зиму. Кажется, все в порядке. Титус пошел вперед. Дела прояснились. Итак, мы видим, что к тому времени, когда Павел пишет из Коринфа в послании к Римлянам 15:26, церковь Ахаи действительно в этом участвует. Церкви Македонии определенно в этом участвуют. Некоторые из представителей действительно приехали с Павлом в Коринф, как мы увидим в 16 главе послания к Римлянам. Македонская церковь определенно в этом замешана. О них он говорит во 2 Коринфянам 8:1-5, глава 9, стихи 2 и 4. И об этих представителях мы также видим в книге Деяний. Сопатр из Верии Македонской, Аристарх и Секунд из Фессалоники. Он этого не делает, в Деяниях не упоминается, кто пришел из Филипп, но когда вы доходите до 6 стиха 20 главы Деяний в Филиппах, начинается «мы». Так что, возможно, сам Лука является представителем церкви из Филипп. В 20 главе и 4 стихе Деяний также указаны другие представители собрания, хотя в Деяниях не говорится о нем как о собрании по причинам, которые мы упомянем, но другие представители, Тихик и Трофим, очевидно, из Азии. Итак, из той провинции в Передней Малой Азии, а также Галатии. Он говорил о том, что они готовы. В 1 Коринфянам 16:1 он уже говорил о том, что в сборе средств участвуют церкви в Галатии. Он не упоминает о них здесь, но в 20 главе и 4 стихе Деяний упоминаются Гай из Дервии и Тимофей, о которых в Деяниях уже упоминалось как о выходцах из этой области. Среди ученых ведутся споры о том, что подразумевается под Галатией, но Павел, как и в случае с Македонией и Ахаей, любит использовать провинциальные термины. Это название провинции, а область, описанная там в Деяниях, это южная часть провинции Галатия. Люди, фригийцы, даже ликейцы, но ученые, являющиеся специалистами по истории этого региона, ученые-классики, Барбара Левик и Стивен Митчелл, все согласны с тем, что Павел пишет в Южную Галатию. Таково мнение большинства ученых относительно того, кому адресовано послание к Галатам, и я думаю, что это правильное мнение, что Павел обращается к Южной Галатии. Сбор и сверка. Что говорит сборник? Что у вас есть представители этих преимущественно языческих регионов, приносящих подношения в Иудею? Ну вот Павел, апостол язычников, 11 часов 13 минут, 15:18-29, в этом контексте, служение Иерусалиму. Кроме того, Иерусалиму служат преимущественно языческие церкви. Это что-то сообщит. Павел говорит о долговых обязательствах и о том, как языческие церкви были в долгу перед ними. Ранее Павел говорил о своем долге перед язычниками из-за своей миссии, Римлянам 1 час 14 минут. Теперь в 15 часов 27 минут он говорит о долге язычников перед народом Павла. Взаимность была главной культурной ценностью, и благотворителям полагалось платить с честью. Мол, если тебе дали деньги, ты их не вернул. Это было обидно, но если они жертвовали что-то на общественные работы, люди должны были почтить их почетными надписями и так далее. Взаимность была главной культурной ценностью. Итак, люди поняли бы это, потому что он сказал, если они служили язычникам в духовных делах, то язычники наверняка что-то им должны, говорит он, в плотских делах или обычно в переводе в материальное дело, причем духовное важнее плотского. Итак, говорит он, иудейские святые, посвященные, принадлежащие Богу в Иерусалиме, обеспечили вас духовно, так помогите же им материально. И слово, которое он использует для служения им, то, как язычники должны служить им, это литургия, которая может означать много разных вещей. И вопрос в том, означает ли это то, что я собираюсь здесь сказать, но это может иметь какое-то отношение, Павел использует это в более широком смысле, но здесь это может иметь какое-то отношение к тому, как литургия использовалась по отношению к то, что мы часто находим в почетных надписях, где были общественные службы, где люди материально служили обществу литургиями, это часто переводится. Иногда это были обязательные пожертвования. Они говорили, а ты богатый человек, нашему сообществу это нужно, так почему бы тебе не подарить это? И человек иногда говорил, ну, я подарил в прошлом году. Да, но ты у нас единственный богатый человек, тебе придется сделать это еще раз в этом году. Поэтому иногда они были обязательными, но часто ради помощи обществу, а иногда они рассчитывали получить взамен почести. Но точка зрения Павла в том, что они служили вам духовно, а теперь служите им в ответ. Не забывайте тех, кто евангелизировал ваш народ. Если когда-нибудь они окажутся в нужде, а это действительно произошло, вы знаете, некоторые части мира, которые были евангелизированы, евангелизировали другие, а теперь они нуждаются в повторной евангелизации, и так далее. Иисус любит всех. Иисус умер за всех. Итак, мы хотим сделать все возможное, чтобы распространить Евангелие. Немного предыстории, как бы люди восприняли это? Что ж, одно из предположений состоит в том, что во всем древнем средиземноморском мире были люди, взрослые евреи-мужчины вносили дидрахму, налог в 2 драхмы, налог в полшекеля, извините, налог в полшекеля на содержание храма в Иерусалиме. И из-за этого, собственно, храм стал настолько богатым, что они просто строили эту золотую лозу и делали ее все длиннее и длиннее в храме. Иосиф Флавий описывает это. Но этому способствовали бы евреи со всего римского мира, а также из других частей мира, в Парфии. Есть ли здесь параллель? В каком-то смысле есть. Мотивация другая. Идея другая. Это не налог, но он также помогает объяснить, как вы уважали агентов общин диаспоры, сопровождающих эти деньги, которые туда везут. Были определенные процедуры, которым Павел мог бы научиться, а его коллеги могли бы научиться, наблюдая за чем-то, что использовалось в течение длительного времени, когда церкви, ну нет, извините, синагоги, синагогальные общины делали пожертвования на этот храмовый налог. Что-то еще с точки зрения того, как церковь в Иерусалиме могла рассматривать такой вклад. Возможно, они думают об эсхатологической дани язычникам, как в Исаии 45, 14, Исаии 60, стихи с 6 по 10, Исаии 66, 20 и так далее. Теперь, уже в 15 главе Деяний, иерусалимские апостолы все еще находятся в Иерусалиме, или, по крайней мере, многие из них все еще находятся в Иерусалиме. И, очевидно, они надеются на то, что Иерусалим будет обращен. Народы принесут свои богатства в Иерусалим и придут узнать о путях Божьих в Иерусалиме. Вы можете читать Исаию таким образом. У Исаии не совсем ясна последовательность некоторых изображений, которые там есть. И, возможно, это не совсем так, как это представляет Павел, но это собрание верующих из язычников раскроет приверженность верующих из язычников. Ни одна другая еврейская секта ни в этот период, ни в последующие годы не имела такого количества обращенных язычников. Христианское движение среди язычников продолжало расти и расти. Таким образом, Павел мог рассматривать эту миссию отчасти как часть того, что она означала, шаг к пробуждению своего народа к зависти, как он говорил в послании к римлянам, глава 11, стихи 14 и 15. А в 15 часов 28 минут сам Павел собирается образно закрепить свою печать на сборнике. Печати в деловых документах появляются по-разному, но иногда они выглядят как печать, подтверждающая содержание чего-либо. Что ж, Пол позаботится о том, чтобы ничего не было подделано. Технически Пол использует это в переносном смысле, но технически вы бы сделали перстень с печаткой со своей собственной отличительной печатью, и вы бы запечатали что-то горячим воском, а затем поставили бы в него свою печать, пока воск было еще жарко. И после того, как он высохнет, на нем останется этот знак. И знаете, если кто-то сломал печать, они не смогут снова изготовить вашу печать. Поэтому, как только что-то запечатано, когда оно открыто, вы не можете притворяться, что на нем все еще сохранилась оригинальная печать. Надо чем-то его заклеить. Чей-то перстень с печаткой, или ваш перстень с печаткой, или что-то сказать, хорошо, я подтверждаю, что содержимое все еще там. Итак, Павел поехал с ними, и у вас были представители этих различных церковных общин, которые подтвердят, что в него не вмешивались. И это пошлет сообщение Иерусалимской церкви, Иерусалиму в целом о том, что сюда приходят язычники. Бог исполняет свои обещания. Ну, поймет ли это Иерусалимская церковь? И оценит ли остальной Иерусалим язычников, пришедших в Иерусалим? Вы можете прочитать 21 и 22 главы Деяний, чтобы получить часть ответа. Но Павел предлагает молитвенную просьбу. Павел часто просит молитвы в своих письмах. Павел приписывает свое избавление от вреда частично их молитвам. Во 2 Коринфянам 1 час 11 минут коринфяне молились за него, и в Ефесе он столкнулся с множеством трудностей и противодействия. В другом месте Павел говорит о своем будущем освобождении благодаря их молитвам. в послании к филиппийцам 1:19 и Филимону 22 он говорит: «Надеюсь, что по вашим молитвам я смогу быть дарован вам. Я могу родиться и увидеть тебя снова». 1 Фессалоникийцам 5:25, в более ранний период он просто говорит верующим в Фессалонике: «Молитесь за нас». Во 2 Фессалоникийцам 3:1-2 молитесь о том, чтобы слово распространилось и чтобы мы были спасены от тех, кто враждебен вере. Ну, был ли ответ на молитву? Павел все же добрался до Рима, не совсем так, как он, вероятно, ожидал, но Бог ответил на молитву. Но приняла ли Иерусалимская церковь коллекцию? Некоторые ученые в этом сомневаются. Некоторые очень хорошие ученые сомневаются в этом. Некоторые мои друзья-ученые сомневаются в этом, но я утверждаю, что нет, они приняли коллекцию. В Деяниях сбор прямо упоминается только в Деяниях 24:17. Лука, очевидно, не уделяет особого внимания тому, что является целью путешествия Павла в Иерусалим. Но в то время, когда писал Лука, это уже не было проблемой. Возможно, это не привело к примирению. И если, как утверждали Бен Уизерингтон и я, а также Ф. Брюс в его третьем издании «Комментария к деяниям» и некоторые другие, он пишет после разрушения Иерусалима, то примирение между языческими церквями и отсутствием проблемы в то время, когда Лука пишет. Ну, была ли это ловушка? Некоторые люди даже утверждали, что Иаков и старейшины устроили Павлу ловушку. Они ожидали, что его ждут неприятности в храме в Иерусалиме. Я не думаю, что это так. Фактически, у древних ораторов один из стандартных аргументов заключался в том, что когда вас обвиняют в том, что что-то обернулось плохо, это означает, что я не мог предвидеть, чем это обернется. Что ж, в случае с Павлом он был тем, кто знал, чем это обернется, потому что он все это время получал пророчество, прежде чем уйти. Аргумент о том, что Иаков и старейшины не поддержали Павла и не пришли помочь ему на суде или что-то в этом роде, это аргумент от молчания. И я думаю, что это не особенно хороший аргумент в пользу молчания, учитывая, как много других вещей пропускает Люк. Я имею в виду, он говорит, что Павел пытается добраться до Иерусалима ко дню Пятидесятницы, Деяния 20:16. Он приходит туда, он проповедует, и поэтому вы можете подумать, что это, вероятно, можно сравнить с проповедью Петра о Пятидесятнице в Деяниях 2. Но праздник больше не упоминается. Я думаю, что это подразумевается несколько раз в Деяниях 24. Но есть много вещей, о которых Лука не упоминает конкретно. Кроме того, они, возможно, подтверждали некоторые утверждения Павла, некоторые утверждения, которые он делал на слушаниях в Деяниях 24, например, о том, сколько дней прошло с тех пор, как он пришел в Иерусалим и что он приходил принести жертвы. Это были вещи, которые Иерусалимская церковь была бы призвана засвидетельствовать, если бы кто-нибудь собирался их подтверждать. Так что с молчанием только потому, что о них не упоминают, спорить нельзя. Кроме того, они также столкнулись с опасностями. Фактически, Иаков, вероятно, был казнен раньше Павла. Павла отправили в Рим, а вскоре после этого казнили Иакова. Когда Фест, римский губернатор, умер на своем посту примерно через пару лет, нынешний первосвященник воспользовался этим, чтобы казнить Иакова и еще нескольких человек. И тогда те, кто поддерживал закон, включая, вероятно, фарисеев, выступили против того, что сделал первосвященник. И как следствие, новый римский правитель, придя, сверг этого первосвященника. Но эта ситуация может быть серьезной и для других. Так что я не думаю, что это ловушка. Теперь о причинах, по которым я думаю, что Иерусалимская церковь приняла эту коллекцию. Отказ от подарка в древности считался враждой. Итак, если они отказывались от подарка, они на самом деле говорили: «Пол, с тобой покончено. Мы не хотим иметь никакого общения с церковью язычников. Мы хотим быть врагами церквей язычников. Я не думаю, что это очень вероятно, особенно если судить по тому, как деяния описывают ситуацию для руководителей церкви, и по тому, как это изображает послание Павла, и если бы Павел думал, что это так, он бы даже не пошел. Таким образом, коллекция может не достичь всего, на что надеялся Пол. Возможно, всю церковь не заставит сказать: «Эй, мы любим наших братьев и сестер из язычников». Но это не значит, что предложение было отклонено. Более того, я думаю, что очень серьезной причиной сказать, что оно не было отвергнуто, является то, что именно Иерусалимская церковь просила Павла не забывать о бедных в Иерусалиме, начиная с Галатам 2 часа 10 минут. Они просили об этом. Почему они могли бы отказаться от этого? Но Павел надеется после этого приехать в Рим и верит, что их гостеприимство свяжет его. И этот язык, его можно было использовать для отдыха или облегчения от тяжелого труда, этот язык в 15 часов 32 минуты. Рим мог бы стать передышкой от его трудов, думает он. И этот язык используется повсюду в посланиях Павла. 1 Коринфянам 16 часов 18 минут, Коринфское войско освежило Павла и Коринфян. 2 Коринфянам, именно тогда они пришли к нему в гости. 2 Коринфянам 7 часов 13 минут, Тит обновился среди Коринфян. Филимону 7. Гостеприимство Филимона свяжило верующих. Итак, Павел завершает этот раздел в 15 часов 33 минуты, «Бог мира со всеми вами». Что ж, Бог мира очень важен, когда вы думаете о раздорах среди верующих в Риме. А позже, ближе к концу письма, он скажет, что Бог мира скоро сокрушит сатану под вашими ногами. Филиппийцам 4:9 в контексте, где Еводия и Синтикия, две женщины, которые трудились вместе с Павлом в благовествовании в Филиппийцам 4, находятся в некотором конфликте. И он просит другого коллегу Климента попытаться выступить посредником между ними и примирить их. В Филиппийцам 4:9 он говорит: «Следуйте моему примеру, и Бог мира будет с вами». 1 Фессалоникийцам 5 часов 23 минуты, «Пусть Бог мира полностью посвятит вас себе». Евреям 13:20-21, «Да укрепит вас Бог мира в воле своей». Мир высоко ценился во многих кругах. Конечно, после разрушения Иерусалима сторонники мира среди фарисеев были доминирующим голосом среди них. И они сослались на традицию, восходящую, по-видимому, к Гилелю. Многие из раввинов были известны тем, что говорили: «Велик мир». И они объяснили бы, почему мир так велик. Конечно, даже Римская империя говорила о мире, установленном Августом, хотя, как мы уже говорили, это была фикция. Глава 16 послания к римлянам. Что ж, при всех извинениях Маркиону, Маркиан, кажется, закончил 14 главу послания к римлянам. А также с извинениями перед теми, кто думал, что 16 глава послания к римлянам изначально была адресована Эфесу и каким-то образом случайно застряла в письме к римлянам, которое было исправлено Гарри Гэмблом, Йельским университетом и другими. Итак, принося всем извинения, я перейду к 16 главе послания к римлянам, которая, по моему мнению, является очень важной частью этого письма. И оно начинается так, как Пол сейчас. Пол не торопится, чтобы завершить это письмо на разных этапах. В послании к филиппийцам есть пару раз, когда он говорит: «Наконец, братья и сестры, вы получили и другие древние письма». Я думаю, иногда просто трудно успокоиться, но, наконец, это в любом случае означает движение к концу. Рекомендательные письма, глава 16, стихи 1 и 2. Ну, часто рекомендательное письмо представляет предъявителя письма. И это верно в данном случае, в случае с Фиби. Часто, ну, обычно коллегам писали рекомендательные письма. Иногда их писали подчиненным. Но это мог быть человек социального класса, который был выше рекомендованного, человек, которого рекомендовали, но имел некоторый вес среди своих сверстников, или подчиненный, которому рекомендовали человека. А иногда они говорили: вот почему этот человек этого заслуживает, и именно это Пол говорит о Фиби. Иногда они говорили что-то вроде: Докажи, что я рекомендовал, докажи этому человеку, что я тебе рекомендую, какое хорошее письмо я написал от их имени, приняв мою просьбу. Иногда они говорили, докажи свою любовь ко мне, сделав это. Во 2 Коринфянам 8 часов 24 минуты также содержится идея доказать свою любовь. Я у тебя в долгу, если ты это сделаешь. Я твой должник. Я отплачу. Павел говорит нечто подобное в Филимону 19. Хотя в Филимону 19 он делает и еще кое-что, что иногда можно встретить в рекомендательных письмах. Кстати, ты мне должен. Итак, воспринимайте это как выполнение обязательства передо мной. Павел использует метод, который мы часто встречаем в древних источниках. Мы находим, что Павел использует это слово в Деяниях 24. Мы находим это у Филимона. В какой-то момент мы находим это также в послании к Евреям 11. Не говоря уже об этом, а потом вы об этом упоминаете. Вы не упоминаете об этом так часто, как могли бы, но упоминаете об этом. Ну, рекомендательные письма тогда были большим делом. У Цицерона есть целая книга одного из его писем, состоящая из рекомендательных писем и некоторых других. И вообще, он написал действительно хорошее произведение. Я имею в виду, вы читаете это и говорите, ух ты, как он мог придумать что-то другое, что можно было бы сказать всем. Не совсем все, как мы уже упоминали ранее, но он был очень изобретателен в своих рекомендательных письмах. И иногда можно сказать, что этого человека порекомендовали ему, а он говорит, хорошо, этого человека порекомендовали мне. Передаю вам эту рекомендацию. Он действительно не знал этого человека. Но в других случаях он знает, что сказать. Он был в этом очень опытен. Кто такая Фиби? Ну, Фиби может быть путешествующей бизнес-леди. Между Римом и Коринфом было много связей, так что она все равно может путешествовать. Люди часто путешествовали туда и обратно. Она работает и, судя по всему, живет в Канкре. Канкре был одним из портовых городов Коринфа. Итак, у вас был порт на Эгейском море, Канкре, который находился в восточной части Коринфского перешейка. Тогда у вас был Лихаим. Это было на западной стороне перешейка, что-то вроде северо-запада от Коринфа. У Коринфа были как преимущества, так и проблемы, поскольку он был торговым сообществом с портами и портовыми городами по обе стороны от него. У них было много богатства. У них был класс новоришей, класс людей, которые только что разбогатели. Они не были потомственными аристократами. Многие из них произошли даже от освобожденных рабов. Но у них появилось много новых богатств. У них также было много иностранных религий. Конечно, у синагоги были церкви. У них также был в Канкре храм Сераписа, египетского божества. У них также было много заболеваний, передающихся половым путем. По поводу старого Коринфа была поговорка «путешествие в Коринф не для всех». И контекст этого, по крайней мере иногда, был связан с индустрией проституции в Коринфе. Страбон рассказывает о 1000 проституток Афродиты в старом Коринфе. Теперь, в Акрокоринфе, раскопки показывают, что там не могло быть 1000 проституток. Некоторые думают, ну, может быть, они были просто посвящены Афродите, которая была божеством-покровительницей проституции. Но репутация Коринфа как место проституции и сексуальной безнравственности не ограничивалась старым Коринфом, который был разрушен где-то около 146 года до н.э., а затем был восстановлен. Луций Муммий, а затем Юлий Цезарь сказали, что это могла быть колония около 44 года до н.э. Возможно, я не совсем прав, но что-то в этом роде. Там все еще жили греки, но в первом веке до нашей эры он был преобразован в римскую колонию. Это считалось новым Коринфом. Даже новый Коринф имел репутацию места проституции и сексуальной безнравственности. Неудивительно, что Павел написал коринфянам кое-что из того, что он написал. Но в любом случае это был порт. Ну, по обе стороны от него были портовые города. Это был торговый город. Вот как он достиг своего богатства. Именно так он смог поддержать свое население. В каком-то смысле это был сервисный центр. Эфиби, которая, вероятно, была бизнес-леди, была человеком со средствами и поэтому могла путешествовать. Большинство людей не могли себе этого позволить. Мы читаем о ее работе для господа как в 16.1, так и в 16.2. Я собираюсь начать с 16.2 и вернуться обратно. Она была простатисом, что по-разному переводится, помощницей многих или покровительницей. Павел призывает римских христиан принять ее гостеприимно и помочь ей в пути, потому что она была помощницей, простатисом для многих, в том числе и для меня. Простатис был термином для благодетеля. Это был покровитель, но не в техническом римском смысле покровителя с клиентами, особенно во времена республики, который следовал за покровителем и заставлял его хорошо выглядеть на публике, чтобы за него голосовало больше людей. Но меценат в том смысле, в котором мы используем этот термин в английском языке, например, меценат. Благотворитель может спонсировать организацию. Они могли бы открыть свой дом для встреч. Вероятно, здесь имеется в виду именно это. Вероятно, она является хозяйкой домашней церкви у себя дома, которая, вероятно, довольно большая. Еще один повод думать, что она могла быть бизнесвумен. Некоторые связывают это с чем-то, происходящим от того же глагола в Римлянам 12:8, когда там перечисляются разные дары. В этом есть управленческий дар. Опять же, если она бизнесвумен, то неудивительно, что у нее есть управленческий дар, хотя я думаю, что главное здесь то, что у нее есть домашняя церковь, собрание в доме, и это дает ей влиятельную позицию в определенных ситуациях. Уважает. Другая, на этом слайде должно быть написано 16.1, она диаконос. Оставьте это на потом, потому что значение диаконоса вызывает еще больше споров. Возможно, это связано с даром в 12.7, даром служения или служения, диаконус. Но как Павел применяет это существительное в других своих произведениях? Вероятно, это относится к кому-то, кто диаконос, кто служит или служит, но этот титул применим к Иисусу в главе 15 и стихе 8. Он применим к Павлу совсем недавно в главе 15 и стихе 25 как служителю язычникам. Это также относится к Павлу во 2 Коринфянам 3, 6, 6, 4, 11 часов 23 минуты и к Колоссянам с 1 часа 23 минут по 25. Это относится к товарищам Павла в Колоссянам 1, 7, а иногда это относится к должности, отличной от должности надзирателя в Филиппийцам 1, 1 и 1 Тимофею 3, 1, 13. Итак, в литературе Павла это слово иногда относится к должности, отличной от должности надзирателя. Чаще всего это относится к тому, кто служит и преподносит Слово Божие в других употреблениях, которые использует Павел. Я собираюсь коснуться этого вопроса подробнее, когда мы прочтем о некоторых еще интересных женщинах в этой главе. Но что бы это ни значило, конечно, если бы Пол рекомендовал ее таким образом, ее можно было бы попросить объяснить письмо. В древности обычно у носителей писем, если кто-то не понимал смысла письма, они спрашивали у носителей, что оно означает. И у нас есть другие примеры этого в древности. Так что, вероятно, первым человеком, объяснившим послание к римлянам или, по крайней мере, отдельной части послания к римлянам, после Павла, была Фиби. Женщины-покровители. Постоянными посетителями были женщины, по оценкам на данный момент, они составляли около 10% всех посетителей. Они были меньшинством. Женщины, получившие образование, тоже составляли меньшинство. Даже в домах высшего сословия женщины редко получали образование старше 14 лет. Таким образом, они обычно не получали высшего образования. Иногда среди некоторых философских школ были исключения, но среди риторов почти никаких исключений. Я думаю, Соципитра была ли она философом или оратором? У вас есть Соципитра, Аспасия. Есть только несколько человек, которые добились известности как учителя на протяжении многих столетий. Женщины обычно не получают такого уровня образования. И, конечно же, в еврейском контексте их не будут воспитывать и учить читать Тору так, как это делают мальчики. Были и очень образованные женщины, но это были исключения. А женщины могли посещать синагогу, но их не учили углубленно изучать Тору. Они могли присутствовать на лекциях. Мы знаем такой случай. Нам также известен случай, произошедший в конце II века в Иудее с женщиной по имени Берурия, женой раввина Мейра, дочерью раввина, которая была очень хорошо осведомлена о домашней галахе. Она очень хорошо знала некоторые вещи о Торе. В более поздних источниках она знала и другие виды галахи. Но она была исключительной. Большинство других раввинов не хотели ее слушать. Мальчиков учили читать Тору, а девочек нет. Итак, у нас обычно нет женщин, имеющих такое же образование, как мужчины. На самом деле, мне кажется, я уже упоминал ранее, что Филон очень негативно отзывался о женщинах. Как еврейский философ Иосиф Флавий, также писавший в первом веке, чуть позже в первом веке, говорит, что свидетельства женщины не следует принимать из-за легкомыслия и безрассудства ее пола. И еврейский закон, и римский закон преуменьшали достоверность или надежность женских показаний. Итак, то, что делает здесь Павел, очень важно. Он не единственный человек в древности, проявляющий уважение к женщинам. Он не единственный человек, который это делает, но он среди тех, кто это делает. Он уважал женщин. И вот женщина, которая кажется исключительной женщиной. Она бизнесвумен. Мы не знаем, насколько она была образована, но она бизнесвумен, и, судя по всему, женщина со средствами. Пол поручает ей передать ему письмо. Павел знает многих лидеров из 16 главы, многих лидеров в Риме. Очевидно, он не знает их всех, но некоторые из них он знает. И то, что он говорит о них, показывает, что он знает многих из них в Риме. Путешественники часто курсировали между Римом и Коринфом, а также между Римом и остальным миром Восточного Средиземноморья. Кроме того, многие из тех, кто был изгнан указом Клавдия, например, Акила и Прескилла, предположительно поселились в Коринфе, который был ближайшим местом за пределами Италии, куда они могли отправиться. Это была римская колония, во многом похожая на Рим, с точки зрения пути на восток, где они также могли говорить по-гречески. Итак, после того, как указ Клавдия был автоматически отменен его смертью в 54 году, многие из этих людей, возможно, вернулись, и многие из этих людей могли быть сведущими в законе. Некоторые из них работали с Полом. Итак, Павел знаком со многими руководителями римских церквей, хотя, по-видимому, он не знает их всех. Я не должен говорить, по-видимому, он не знает их всех. Судя по некоторым вещам, которые он говорит, он знает их имена, но не слишком много о них. Итак, некоторые из этих лидеров, о которых он упоминает, были евреями, но по их именам невозможно сказать, сколько из них были евреями, а сколько нет. Некоторых из них мы знаем по именам, некоторых мы не можем сказать, потому что многие евреи используют греческие имена, включая такие имена, как Гермес, который появляется здесь, названный в честь бога Гермеса. Помните, у Павла есть коллега по имени Аполлос, названный в честь бога Аполлона. У него есть и другие коллеги, это могли быть язычники, но Тукикус, названный в честь Тукая, судьбы или вообще случайности, и Эпафродит, своего рода бросок игральных костей, названный в честь чего-то, связанного с Афродитой. Итак, греческих имен у нас действительно больше, чем латинских, и это неудивительно, поскольку Евангелие распространилось сначала среди жителей восточных провинций. Таким образом, хотя в Коринфе больше римских имен, он достиг там некоторых римских граждан. В Риме, большей части церкви на раннем этапе, у них были греческие имена, и вы продолжаете обнаруживать это у многих лидеров церкви вплоть до II века в Риме, если судить по спискам лидеров. Приска и Акила, Римлянам 16, стихи 3, 5. Павел встретил их в Коринфе после изгнания Клавдия. Они были его сработниками как в Коринфе, так и впоследствии в Ефесе. О том, что они были с ним в Ефесе, также сообщается в 1 Коринфянам. Здесь Павел называет их своими сработниками, что было обычным титулом для его коллег. Он использует это в стихах 9, 16, 21, 2 Коринфянам 8 часов 23 минуты, Филиппийцам 2 часа 25 минут и 4, 3, Колоссянам 4 часа 11 минут, 1 Фессалоникийцам 3, 2, Филимону 1 и Филимону 24. Очень распространенный ярлык, который Павел использует для своих коллег в служении. Обычно первым называют мужа, но 4 из 6 раз в Новом Завете Приска упоминается перед мужем. Почему это? Ну, в надписях обычно жена называлась раньше мужа, только если она имела более высокий статус. Так что каким-то образом Приска имеет более высокий статус, будь то более высокий социальный статус или более высокий статус в церкви. Это может быть более высокий статус в церкви, потому что Павел обычно не слишком уважает социальный статус, как мы видим в 1 Коринфянам. Но опять же, это вещи, о которых мы можем размышлять с определенной степенью вероятности. Где-то ее зовут Приска, где-то Присцилла. Люк предпочитает форму Присцилла. Пол предпочитает сокращенную форму Приска. У обоих было одно и то же имя. То же самое у вас с Силой и Силуаном в плане сокращения имен. Они рискуют своими шеями ради него, 16:4. Он использует образ обезглавливания, которое в этот период римляне обычно совершали римским гражданам с помощью меча. Они больше не использовали топор, как иногда делали в прошлом. Но это стало идиомой, и вы обнаружите, что эта идиома существовала много веков назад. Это уже стало идиомой риска для жизни. А иногда образ «положить голову на плаху» и так далее был просто идиомой риска для жизни, широко используемой в античной литературе. Я находил это много раз. Предположительно, они сделали это для Павла, когда были с ним в Коринфе или Ефесе. Мы знаем, что в Ефесе он столкнулся с множеством неприятностей, 1 глава 2 Коринфянам. Мы также знаем из Деяний, что то, что произошло в Деяниях, глава 19, стихи с 23 по 40, 41, уже произошло, потому что Павел ушел оттуда. Он прошел через Македонию, он пришел в Коринф. Итак, в Эфесе произошел большой бунт, и, возможно, именно здесь они рисковали своими шеями ради него. Мы не знаем наверняка. Но опять же, к тому времени, возможно, они тоже уже ушли из-за давления в Малой Азии. Мы не знаем. Таким образом, говорит он, все церкви язычников должны быть благодарны им, а почему? Они спасли апостола язычников. Итак, он лидер движения, и, рискуя ради него своими шеями, они также служат движению. Он говорит о церкви в их доме в главе 16 и 5 стихе. Это может относиться к любому жилищу. Возможно, это действительно означает дом в Эфесе. Возможно, это означало дом, в котором они жили, хотя, вероятно, в Эфесе тоже были многоэтажные постройки. Но если это дом здесь, в Риме, то они единственные, у кого действительно был дом в Римлянам 16. Ни в одной из других местных общин дом не упоминается. Рим, подавляющее большинство жителей Рима жили в многоквартирных домах, многоэтажных квартирах. Эти многоэтажные квартиры были известны тем, что часто разрушались и часто загорались. И действительно, пожар в 64 году сжег множество этих зданий, которые стояли бы на этом месте. Первый этаж этих зданий, обычно на первом этаже жили более состоятельные люди. Там у них была проточная вода. Также на первом этаже часто располагались магазины. Иногда в магазинах люди спали. У них могла бы быть занавеска в задней части магазина, где они могли бы спать по ночам, или у них мог бы быть мезонин, где они могли бы быть немного приподняты над магазином и спать там. Но на верхних этажах иногда всего места, которое было в квартирах на верхних этажах, хватало только для сна. И это было самое хрупкое место наверху. И вам также будет сложнее выбраться вовремя, если здание начнет разрушаться. Но в квартирах на верхнем этаже нельзя было встречаться внутри самой квартиры, как на нижнем этаже. Но иногда можно было встретиться в длинном коридоре, соединявшем квартиры. И это был бы отличный способ познакомить с Евангелием и ваших соседей, организовав домашнее собрание в таком месте. Итак, мы не знаем точно всех мест, где они встречались. Вероятно, они чаще встречались в более богатых домах, поскольку там было достаточно людей, потому что в этих местах можно было собрать гораздо больше людей. Теперь нам нужно иметь в виду, что два наиболее распространенных термина, которые Павел использует для обозначения своих коллег-служителей, это диаконос. Мы это уже видели. Это относится к стиху 1. Иногда это означает диакон. Это в 1 Тимофею 3, возможно, Филиппийцам 1:1. Каким бы ни был диакон в первом веке, у нас есть гораздо больше подробностей о том, каким он был во втором веке. Мы знаем требования к первому столетию, но разные церковные традиции по-разному воспринимали это с точки зрения того, каким оно должно было быть в первом веке. Но везде, где мы можем определить его значение, Павел использует его для своего служения или служения своих коллег. Обычно его коллегами были мужчины, потому что они были попутчиками. Но он применяет это к Фебе в Римлянам 16:1, потому что она несет в себе букву, которую Павел хвалит ее. Римские христиане могли бы попросить ее объяснить это. Но здесь, в случае Приски и Акилы, мы используем термин синергос, коллега по работе. Пол применяет это к ним как к паре. Он высоко оценивает их служение. Они были руководителями домашних церквей. В Деяниях 18 говорится, что они вместе учили Аполлоса, хотя в этой культуре существовала разница между обучением кого-то в частном порядке и преподаванием публично. В этой главе мы увидим множество женщин, упомянутых в этой главе. И что удивительно, так это то, что когда он хвалит их за совместный труд в Евангелии или хвалит их за труд, а в других местах он использует этот термин, в том числе и в этом контексте за труд в Евангелии, он чаще хвалит женщин за их служение, чем он хвалит мужчин. Так что это удивительно. Он называет в 2 раза больше мужчин, чем женщин. И если бы мы хотели сделать это правилом, вот это образец для нас, знаете, вы идете по улице, здороваетесь с мужчинами в 2 раза больше, чем с женщинами, обязательно так делайте. Нет, дело, наверное, не в том, что мы делаем из этого модель. Но он, вероятно, приветствует в основном лидеров домашних церквей. Он не знает имен всех жителей Рима, но знает имена некоторых людей. И большинство из них были мужчинами. Но он также хвалит женщин чаще, чем мужчин. Таким образом, с точки зрения пересчета на душу населения, это было бы равносильно тому, чтобы хвалить женщин примерно в 4 раза чаще, чем мужчин, пропорционально говоря. Почему? Возможно, им нужно было больше поддержки в этой культуре, чем мужчинам. Но давайте подробнее рассмотрим некоторые примеры как с мужчинами, так и с женщинами. Мы поговорим об этом подробнее после того, как дойдем до 7 стиха. Эпинет и Мария, 16 стихи 5 и 6. Эпинет — греческое имя, как и многие имена в списке. Говорят, что он является первым плодом Азии. Таким образом, он может быть новообращенным из служения Павла в Ефесе, Деяния 18, стихи с 19 по 19, стих 41. В другом месте Павел говорит о первых плодах региона. Например, он говорит о первых плодах Ахаии в 1 Коринфянам 16, когда говорит об одном из тамошних верующих. Некоторые люди говорили, ну, это означает, что он не обращал никаких новообращенных в Афинах, но технически Афины в тот период не были частью провинции Ахаия. Это был свободный город. Так что технически ему не пришлось бы так говорить об новообращенном из Афин. Но Эпинет 16:5, а также Мария в 16:6. У римлян было такое имя, подобное латинское имя, но это имя также очень часто использовалось, в том числе во всех других случаях в Новом Завете, как еще один способ сказать «Мириам». Мириам было наиболее широко используемым женским именем в Иудее и Галилее. Это было правдой, особенно со времен Мариамны, принцессы Маковеев. Вот почему в Евангелиях встречается так много Марий и Мириам. Мария много потрудилась для вас, как он собирается сказать, и о Персиде в 12 стихе. Павел так описывает свои собственные духовные труды, 1 Коринфянам 15 часов 10 минут, Галатам 4 часа 11 минут, Филиппийцам 2 часа 16 минут, Колоссянам 1 час 29 минут, а также труды других, 1 Коринфянам 16 часов 16 минут и 1 Фессалоникийцам 5 часов 12 минут. Что ж, Андроник и Юния будут очень интересными. Они поднимут перед нами некоторые новые вопросы. Андроник и Юния, стих 7, они были во Христе прежде Павла, говорит он. Таким образом, предположительно, они уже были верующими до обращения Павла в 9 главе Деяний, что означает, что, учитывая распространение Евангелия, вероятно, они были частью Иерусалимской церкви, особенно учитывая их имена. У них нет имен, звучащих по-арамейски. Они, вероятно, не из Галилеи. Вероятно, они не из других регионов Иудеи. Итак, Андроник — греческое имя. Юния — римское имя. Возможно, они были частью синагоги, частью которой был Павел, скорее всего, в 6 главе и 9 стихе Деяний, синагогой диаспоры Либертини, освобожденных людей, поселившихся там из других частей Римской империи. Павел называет их родственниками, что также может иметь смысл, если они являются частью этой синагоги, за исключением того, что здесь он, вероятно, не имеет в виду родственников в узком смысле. В более широком смысле он использует это слово для обозначения родственников в 9 главе и 3 стихе послания к римлянам, говоря просто о своих собратьях-евреях. Он также использует это слово здесь, в этой главе, в стихах 11 и 21. Так что, вероятно, он имеет в виду своих собратьев-евреев, но он также упоминает их как сокамерников. Он мог бы использовать это в переносном смысле, но иногда он употребляет это буквально, как в Колоссянам 4 часа 10 минут и Филимону 23 стих. Ну и где бы они были его сокамерниками? Выбирайте. Павел говорит, что его часто заключали в тюрьму, так что вы не знаете, но, возможно, они были его сокамерниками в Ефесе, где он столкнулся со многими конфликтами, 1 Коринфянам 15 часов 32 минуты. Возможно, они сидели в тюрьме до него. Возможно, именно он посадил их в тюрьму в Иерусалиме. Мы не знаем. Вероятно, это муж и жена, возможно, это могли быть незамужние брат и сестра, но большинство женщин тогда выходили замуж довольно рано из-за нехватки женщин. Не так сильно в Риме, как в Коринфе, и не так много среди евреев, как среди язычников, но евреи очень сильно придавали значение браку. Так что, вероятно, это муж и жена. Если это не муж и жена, то это должны быть брат и сестра. В противном случае, мужчина и женщина, путешествующие вместе, вызвали бы скандал. Но далее говорится об Андронике и Юнии как о выдающихся среди апостолов. И это открывает целую банку червей, и поэтому я заставлю вас подождать до следующего сеанса, чтобы мы это обсудили. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие 16, посвященное римлянам 15, 29, 16, 7.